Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Велосипеды в эпоху ядерных испытаний. Или как быть с Северной Кореей. Исламский фактор на Кавказе. Духовность и политика. Наука. Движение земной коры и землетрясения. И благотворное влияние классической музыки на детей. Как сделать так, чтобы этого влияния стало больше. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. По сообщениям гонконгских газет, а более независимой прессы в Китае нет, Министерство обороны страны распорядилось не отзывать войска с границы с Северной Кореей и провести учения по отражению химической атаки. Все сходятся во мнении, что Пхеньян, заявив в понедельник о проведении испытания ядерного оружия, хотел сбросить с себя финансовые санкции, наложенные Соединенными Штатами за отмывание и подделку северокорейскими официальными структурами американских долларов, а заодно сесть за стол переговоров с Вашингтоном на равных в качестве ядерной державы. Перспективу переговоров на равных в Вашингтоне уже отвергли. Зато Китай, раньше наотрез отказывавшийся даже слышать о санкциях против Северной Кореи, сейчас к перспективе международного давления настроен более мягко. И пока Совет Безопасности обсуждает, как наказывать государство, заявляющее, что оно нарушило все обязательства и стало ядерным, эксперты пытаются оценить все последствия этого нового поворота в международных отношениях. С Шенноном Кайлом, экспертом по нераспространению ядерного оружия в Стокгольмском международном институте исследования мира, беседовала моя коллега Кэтлин Мур. В конце концов, на самом деле, есть 5 стран, изначально подписавших договор о нераспространении ядерного оружия. Есть еще страны-обладательницы этого оружия, как, например, Индия и Пакистан. Но после Карибского кризиса в начале 60-х годов, когда Кеннеди и Хрущев действительно стояли на грани ядерной войны, столь лишь существенную и напрямую угрожающую жизни опасность это оружие не представляло. Наоборот, оно делает страны более ответственными в их политике. Оно служит фактором сдерживания. Может быть, то же самое произойдет и с Северной Кореей?
Изначально 5 государств, подписавших договор о нераспространении, Соединенные Штаты, Великобритания, Китай, Франция и Советский Союз, сделали это, понимая, что в соответствии со статьей 6 договора они будут добровольно работать над всеобщим и полным ядерным разоружением. Но что мы увидели в последующие годы? То, что они подчеркнули и укрепили роль ядерного оружия в своей политике в области безопасности. В некоторых случаях они даже придали новую роль и новые задачи ядерному оружию и явно собираются сохранить его у себя на вооружении на неопределенное время. Так что здесь двойные стандарты, конечно, присутствуют. Но это не значит, что идеи мира, в котором этот вид оружия распространяется свободно, в котором он есть практически у любого государства, это хорошая идея. Просто потому, что это оружие чрезвычайно опасно. Оно обладает огромной разрушительной силой. И если в мире будет больше государств с этим оружием, то шансы, что кто-то его применит в вооруженном конфликте, возрастут. Может быть, применят даже не нарочно, может быть, это произойдет чисто случайно, в результате ошибки или неправильных расчетов, или просто из-за эскалации обычных вооруженных действий.
Президент США Джордж Буш заявил, что самое страшное опасение состоит в том, что Пхеньян передаст ядерные технологии Ирану и Сирии. Это на самом деле наиболее серьезное опасение, а не то, что Корея попытается применить ядерное оружие против какого-то государства?
Это тоже вызывает тревогу. Более того, все мы опасаемся не только того, что Северная Корея решит распространить ядерное оружие в другие страны мира, но и того, что она может передать расщепляющиеся материалы и ядерные технологии в руки террористов. Северная Корея, правда, заявляет, что никогда ничего подобного не сделает и на корню отметает подобные подозрения. Но миру приходится рассматривать подобные варианты со всей серьезностью. Пхеньян уже передал ракетные технологии целому ряду государств. Это известно и подтверждено. Более того, Пхеньян участвовал в нелегальной ядерной торговле, тоже с целым рядом государств, в частности с Пакистаном, через сеть физико-ядерщика Хана. Так что эти подозрения не беспочвенны и должны рассматриваться со всей серьезностью.
Сейчас из ближайших соседей Северной Кореи 2 крупных государства, Япония и Южная Корея, придерживаются статуса безъядерных государств. Может ли северокорейское испытание вызвать гонку вооружений в регионе?
Я пока не вижу признаков того, чтобы у Японии появилось желание пересматривать свое собственное решение быть неядерным государством. Да, иногда говорят, что испытание ядерного оружия Северной Кореи может привести и к таким последствиям. Но, повторяю, ничто пока об этом не свидетельствует. Думаю, более вероятно, что Япония начнет пересматривать нынешнюю оборонную стратегию. Она уже движется в сторону более мощных вооруженных сил и вооружений, включая ракеты дальнего радиуса действия. Вероятнее всего также, что Япония пойдет теперь на еще более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами в укреплении региональной системы безопасности. А что касается Южной Кореи, то в начале 70-х она развивала собственную ядерную программу, но отказалась от нее под нажимом Соединенных Штатов. И пока ничто не указывает на то, что Южная Корея готовится пересмотреть свой статус неядерного государства. Думаю, наиболее вероятно, что и Южная Корея начнет строить более тесные отношения в военном союзе с Соединенными Штатами.
Напомню, в нашей программе участвует Шеннон Кайл, эксперт по нераспространению ядерного оружия в Стокгольмском международном институте исследования мира. Вернемся к проблемам международного права. Среди государств, обладающих ядерным оружием, 4 не являются членами договора о нераспространении оружия массового поражения. Это Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль. Израиль, правда, никогда не подтверждал, что у него есть это оружие, но все о том свидетельствует. Вам не кажется, что этот договор не работает? Если ты хочешь быть безъядерным государством, ты можешь оставаться в договоре. Не хочешь – выходи из договора, создавай оружие, и никто тебе ничего не сделает.
Думаю, вы заметили правильно. Одна из проблем с этим договором состоит в том, что сейчас в мире почти столько же ядерных государств, не подписавших договор, сколько государств, подписавших его. А в случае с Северной Кореей все выглядит еще хуже. Она, в соответствии с этим документом, приняла на себя статус безъядерного государства, поставила свою подпись, а в 2003 году заявила, что выходит из договора и становится ядерным государством. Но проблема состоит в том, что, будучи участницей договора, Корея обзавелась всей инфраструктурой, необходимой для полного ядерного цикла, применяемого для создания ядерного оружия. То есть она пошла на элементарный обман. Это было полное и явное нарушение условий договора. И все же, когда она из него вышла, ничего не произошло. Международное сообщество не смогло принять против Пхеньяна никаких жестких мер. Именно это и подрывает легитимность и режим договора. Государства могут подписать его, использовать его, откровенно обманывать, и ничего им за это не будет.
Почему до сих пор идут споры о том, провела ли Северная Корея ядерные испытания или нет?
Сейсмические замеры испытания показывают, что толчок был очень слабым. Намного слабее, чем любые известные толчки при первом испытании бомбы. Чтобы добиться такого незначительного колебания земной поверхности, надо обладать исключительно развитой ядерной технологией. Надо, чтобы бомба была просто миниатюрной. Представить себе, что нечто подобное есть у Северной Кореи, трудно. Так что здесь возможно двоякое объяснение. Либо сейсмические данные не точны, и надо провести их переоценку с учетом местных геологических особенностей, либо Северная Корея попыталась провести испытания, но бомба взорвалась только частично, полной цепной реакции не получилось. Так что, по странной иронии, Северная Корея попыталась использовать это испытание для демонстрации собственных возможностей, но оставила больше вопросов, чем ответов. Но пока давать точное оценки слишком рано. Все прояснится через несколько дней.
Шеннон Кайл, эксперт по нераспространению ядерного оружия в Стокгольмском международном институте исследования мира. Один из американских специалистов по Северной Корее, директор азиатской программы в Вашингтонском институте международных отношений Селик Харрисон только что вернулся из Пхеньяна. Он пишет в журнале Newsweek, что финансовые санкции США наносят ущерб экономическим реформам в Северной Корее, но никак не подорвали доверие населения к нынешнему режиму. Цитирую. «Северная Корея стабильна, и в Пхеньяне сейчас намного больше экономической активности, чем я когда бы то ни было видел. Больше машин и велосипедов, люди одеты лучше, больше ресторанов, больше небольших магазинчиков, и кроме этого, больше интереса у людей зарабатывать деньги». Конец цитаты. Режим Пхеньяна заявляет, что не исключает переговоров о неядерном статусе, но хочет что-то получить взамен, какую-нибудь экономическую корзину, поощрительный приз. Ведь в любом случае миру придется научиться жить с Ядерной Кореей. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Исламский фактор в значительной степени влияет на процессы в Кавказском регионе. Распространение различных исламских течений здесь происходит не без помощи близлежащих государств. Что стоит за этими попытками? Стремление соседних стран навязать народам Кавказа свои политические интересы или стремление укрепить и распространить веру? Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Большинство жителей Кавказа принадлежат к мусульманской духовной культуре. Именно это обстоятельство способствовало в постсоветское время быстрому распространению в этом регионе исламских идей. Не секрет, что в советский период мечети посещал ограниченный круг людей, а мусульманские священнослужители находились под постоянным надзором партийных органов и Комитета государственной безопасности. В середине 20 века даже доходило до того, что они предлагали верующим славе товарища Сталина. Чуть позже подобное правило исчезло, но деятельность священнослужителей и теологов оставалась подцензурной. Неудивительно, что советский период породил особый вид религии, который иногда иронично называли партийным исламом. После краха СССР в мусульманских регионах стали активно проповедовать представители различных направлений этой религии. Кавказ стал испытывать влияние одновременно суннитов из Турции, шиитов из Ирана. Арабский мир принес на Кавказ так называемый ваххабизм. Хотя подобным клишированным названием этого направления в исламе, как отмечают теологи, пользуются, как правило, представители официальных органов власти в России, в том числе и многочисленных духовных управлений мусульман на территории страны. Особые отношения Турции и Азербайджана сделали привлекательным для жителей Кавказа суннизм. Тему продолжит наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Турция – светское государство, однако более 98% населения – мусульмане-сунниты, которые придерживаются религиозных традиций. По исламским законам вступают в брак, растят детей, хоронят близких. Ценности традиционного ислама защищает правящая партия справедливости и развития, которая с ноября 2002 года управляет страной. Лидера партии Реджепа Эрдогана не раз обвиняли в попытке навязать государству ислам обходным путем. В юности он сидел в тюрьме за сочинение стихов с призывами уничтожать неверных. В бытность мэром Стамбула запретил продавать алкоголь в ресторанах. Сам Эрдоган, однако, уверяет, что это ошибки прошлого. Хотя созданная им партия имеет исламистские корни, он сторонник светского правления страной. По мнению политолога, автора газеты «Миллиет» Шемиха Эдиса, правящая партия справедливости и развития – новое течение в исламском политическом мире. Эрдоган, родившийся в бедной семье, зарабатывал на жизнь на стамбульских улицах. Окончив школу по изучению Корана, поступил в университет, где получил диплом экономиста. Созданная им партия пришла к власти во время экономического кризиса. Светская элита погрязла в коррупции, доверие к правительству было подорвано. Народ был разочарован демонстративным пренебрежением светской верхушки к традициям страны. На скамье подсудимых оказались 12 государственных министров, включая бывшего премьер-министра страны Месута Йылмаза. Эрдоган призывал народ обратиться к ценностям ислама, которые, по его мнению, были дискредитированы в последние годы.
Ислам каршитлы олдуу ачыктыр.
Турецкие телеканалы ежедневно транслируют исламские проповеди. Мусульман призывают пересмотреть устаревшие нормы ислама. По мнению турецких теологов, нельзя раболепно обращаться к средневековью, ориентируясь на арабские образцы. Современный мусульманин может не соблюдать пост во время болезни, работающий человек не молиться в течение суток. В стамбульских мечетях новшества, не имеющие аналогов в исламском мире. В одной из мечетей, сообщает центральная газета «Миллиет», открыли центр культурного досуга, библиотеку, интернет-клуб и фитнес-центр. Модернизация исламской страны на базе европейских ценностей касается всех областей жизни. На страницах местных газет и журналов появился термин «евроислам» или «светский ислам», который, по мнению турок, уживается с демократическим государственным устройством. Мы, турки, всегда двигались в одном направлении на запад. Не раз говорил Мустафа Кемаль Ататюрк, создатель Турецкой республики. Следуя заветам вождя, турецкое духовенство направило в страны Евросоюза более 1000 имамов для получения образования и обучения иностранным языкам.
Это был материал нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой. Азербайджанские турки многие века подвергались духовному влиянию Персии. Отсюда и преобладание в азербайджанском обществе шиитов, рассказывает руководитель Центра религии и демократии Нариман Гасим Оглу.
В азербайджанскую религиозную ситуацию, в религиозные реалии были привнесены и другие нетрадиционные течения. То есть, если в Азербайджане традиционно существовал всегда и ныне продолжает существовать шиизм, потом определенная часть суннизм, шиизм всегда преобладает. И другие религиозные течения, такие как новые для азербайджанской реальности ваххабизм, это нурджизм, это сулейманиты, это и другие нетрадиционные религиозные течения. То есть наше представление о том, как нужно развивать религиозность азербайджанцев, это основывается на распространении именно коранической логики. Так, чтобы постепенно люди отрекались от средневековых норм, средневековых интерпретаций ислама и так далее, чтобы народ был одновременно религиозным, и в то же время религиозность не шла вразрез с общечеловеческими ценностями. И исконно азербайджанцы по своей религиозной натуре не склонны к таким радикальным настроениям, в принципе. Хотя опасность того, что эта историческая выстроенная ценность может быть подменена, может меняться под влиянием процессов, которые происходят именно из-за рубежа, я сказал, новые религиозные тенденции появляются в Азербайджане.
За распространение в Азербайджане нетрадиционных течений в исламе часто стоят попытки соседних государств навязать Баку свои политические интересы, подчеркивает Нариман Гасим Оглу.
Когда речь заходит о том, какие нетрадиционные течения начинают иметь место в азербайджанской действительности, сразу, конечно, вспоминаются ваххабизм, политизированный шиизм, экспортируемый из Ирана. За распространением таких взглядов, конечно, можно сделать вывод, что за ними скрываются определенные и политические цели этих государств. Это не секрет, что политизации ислама в Азербайджане, какие страны заинтересованы, это в первую очередь это Иран. Потом страны Персидского залива тоже имеют свои интересы в Азербайджане. Именно свои интересы они стараются проводить через религиозное распространение ваххабитского толка ислама. Относительно ваххабизма я бы еще подчеркнул очень важный момент, что даже некоторые спецслужбы не мусульманские государства тоже заинтересованы. И интересно, конечно, это аналитики некоторые утверждают, что российские спецслужбы тоже заинтересованы. Где-то вот этот инструментарий используют в своих политических целях в северных районах Азербайджана, чтобы оказывать давление на официальный Баку. Такие моменты и имеют место в нашей действительности. Это обещает негативную перспективу в случае политизации самой религии. Конечно, в политизации религии все общество не должно быть заинтересовано, это отвергается нашей интеллигенции, это в этом не заинтересовано и правительство, но порой правительство тоже должно удержаться от соблазна использовать религию в своих политических интересах. Тоже это очень важный фактор, чтобы не подавать дурной пример остальным.
Это был руководитель Центра религии и демократии Нариман Гасимоглу. С ним беседовал наш корреспондент в Баку Ялчин Таироглу. Дагестан – неофициальный духовный центр мусульман на Северном Кавказе. Здесь мусульманство укоренилось значительно раньше, чем в соседних республиках. Во время перестройки жители Дагестана с особым интересом устанавливали духовные связи со светской Турцией. Но затем предпочтения поменялись. Дагестанцы стали больше бывать в арабских странах, присматриваться к популярным здесь течениям ислама. Махачкале не исключает, что на смену духовных ориентиров дагестанских мусульман повлияли местные власти и так называемые компетентные органы, рассказывает Магомед Мусаев.
За пределами Российской Федерации у дагестанцев нет, пожалуй, такой страны, с которой бы прослеживали столь глубокие разносторонние связи, как Турецкая Республика. Однако это явление обусловлено прежде всего наличием в Турции внушительной по численности и весьма влиятельной северокавказской диаспоры, а вовсе не религиозно-политическим фактором. С падением железного занавеса и началом горбачевских перемен дагестанцы встретили с большим восторгом все то, что связано с этой страной. Однако впоследствии ситуация изменилась. Любое упоминание об Ататюрке и тюркизме в Дагестане стало со временем ассоциироваться с антимусульманской и антикавказской позициями, чем не преминули воспользоваться власти Республики Дагестан и прежде всего те структуры, которые занимаются обеспечением государственной безопасности. В 1997 году под надуманными предлогами была запрещена ретрансляция одного из турецких частных каналов телевидения, а в 2002 году из Дагестана были выдворены турецкие граждане, преподаватели Турецко-Дагестанского колледжа. Рассказывает Хаджи Мурат Доного, кандидат педагогических наук, преподаватель Дагестанского государственного университета, главный редактор общественно-политического и исторического журнала «Ахульго».
Я, можно сказать, восхищаюсь турками, той прослойкой турецкого населения, теми людьми, которые из чистых побуждений хотели привнести в дагестанское образование хорошую часть. Колледж был открыт турецкий, о котором были только очень лестные впечатления, как и самих учащихся, так и их родителей. Тем не менее, турецкий колледж всеми силами, правдами и неправдами постарались закрыть. Но я думаю, что, может быть, отчасти какие-то там идеологические моменты были, но еще и экономические. То есть очень хорошая была территория этого колледжа, очень хорошая была база, очень хорошие были помещения. А что же говорить о том, что влияет ли турецкая модель ислама на Дагестан, то я тоже не сказал бы, что очень сильно влияет. Сейчас вот с открытием границ и разрешением дагестанцам посещать святые места, больше обращение Дагестана именно вот на арабский мир, нежели на турецкий. Вот сейчас такой этап. Может быть, через некоторое время будет совсем по-другому. В прошлом же ориентиры были на Османскую империю.
Дагестанским ученым и публицистом Хаджи Муратом Данаго беседовал наш корреспондент в Махачкале Магомед Мусаев. Соперничество исламских течений на Кавказе – это скрытое соперничество различных стран, поскольку религия в современном мире в большей степени выполняет идеологическую, а не духовную роль. К такому выводу часто приходят специалисты, изучающие процессы в Кавказском регионе.
О исламских течениях на Кавказе рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В нашей программе 22-й международный кинофестиваль в Варшаве. Новый роман итальянско-русского писателя Бориса Бьянкери. Уничтожение архивов Холокоста в Бельгии. Европейский музыкальный календарь. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера. Повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В России простились с известной журналисткой Анной Политковской, убитой 7 октября. Похороны прошли на Троекуровском кладбище Москвы, куда пришли более 1000 человек. Последний долг памяти журналистке пришли отдать правозащитники, представители ряда оппозиционных партий и других общественных организаций. Президент России Владимир Путин назвал убийство Анны Политковской омерзительным по своей жестокости преступлением. Выступая в Дрездене после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, Путин сказал, что убийство не должно остаться безнаказанным. Президент России утверждал также, что у Москвы есть информация о том, что люди, которые прячутся от российского правосудия, вынашивали идею принести кого-то в жертву, чтобы создать волну антироссийских настроений в мире. Конец цитаты. Путин не уточнил, кого он имеет в виду. Из Тбилиси в Москву пассажирским самолетом МЧС во вторник доставлено 156 граждан России. Тем же самолетом в грузинскую столицу прибыли 119 граждан Грузии, депортированных из России за нарушение визового режима. В Чечне с начала года убиты 47 мирных жителей, 125 человек пропали без вести. Данные были представлены сегодня в Москве в докладе правозащитного общества «Мемориал» о гуманитарной ситуации на Северном Кавказе. Переход российской армии на контрактную основу невозможен. С этим заявлением во вторник выступил министр обороны России Сергей Иванов. Он сослался в первую очередь на финансовые причины. Саммит СНГ в Минске отложен более чем на месяц по инициативе России и Казахстана. Саммит, запланированный на 17 октября, теперь состоится 28 ноября.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Наука, движение земной коры и землетрясения. И благотворное влияние классической музыки на детей. Как сделать так, чтобы этого влияния стало больше. Континенты, на которых мы живем и строим наши здания, плотины, дороги, представляют собой не столь твердую и надежную опору, как нам хотелось бы думать. Раскаленные недра планеты порождают в земной коре деформации и сдвиги, разрывы и складки. О том, как движется земная кора, как в ней накапливается напряжение и как оно разряжается землетрясениями, рассказывает доцент геологического факультета Московского государственного университета Владислав Милеев. С ним беседует Александр Сергеев.
Владислав Сергеевич, мы смотрим на Землю и видим, что она так более или менее неподвижна.
Наша Земля действительно очень неоднородна. Она состоит из блоков, которые, как говорят, в тектоническом отношении являются пассивными и называются платформами, где исходные горные породы, образующие слоистые толщи, залегают практически горизонтально. И других областей складчатых поясов, где как раз и сосредоточены деформации, основные и складчатые деформации, пластические, и разрывные деформации, которые наблюдаются в природе.
Континенты – это такие каменные плиты, да, или платформы, которые плавают на поверхности Земли.
Можно сказать и так. Дело в том, что континенты и океаны, они образуют так называемые литосферные блоки, перемещающиеся по сравнительно пластичному, а может местами даже и жидкому субстрату, носящему название астеносферы. Эти литосферные плиты состоят из верхней мантии и земной коры. Вот, собственно, с земной корой нам в повседневном опыте на поверхности планеты и приходится иметь дело. Эта земная кора составляет всего лишь 1% от радиуса Земли. То есть это тонкая пенка, которая покрывает Землю.
Можно это представить примерно так. Вот взять кастрюлю с подогревающимся молоком, восходящие потоки, на поверхности образовалась пенка, она плавает, то к одному краю прилипнет, то к другому, и вот на этой пенке мы все живем и все строим.
В первом приближении можно сказать и так, но это надо иметь в виду, что эта кастрюля является шарообразной, и действительно в ней имеются, как в любом кипящем растворе, восходящие течения и нисходящие, которые тащат за собой вот эти литосферные блоки, литосферные плиты.
Наверное, самые характерные такие восходящие потоки – это то, что выходит в середине океана.
Да, безусловно. Дело в том, что все океаны земного шара, они связаны единой системой срединно-океанических хребтов, общей протяженностью около 60 тысяч километров. И эти хребты имеют в центральной части так называемые грабины, понижения, в которых происходит генерация магматических пород, базальтов. Эти базальты выплавляются в верхних частях литосферы и поступают на морское дно. А у берегов океана, в первую очередь Тихого океана, происходит напротив нисходящие струи конвективных ячеек, которые ведут либо к погружению океанической коры под континентальную, а они существенно различаются между собой, и по составу и по мощности океаническая кора достигает толщины 7-10 километров, а континентальная в среднем 30-40 километров, а местами в горных сооружениях имеет мощность до 80 километров.
Это значит, что все-таки континенты в целом сложены менее плотными породами, раз они так плавают.
Безусловно.
И вот такая континентальная пена под действием восходящих и нисходящих потоков, она может разрываться на куски или, наоборот, эти куски могут сталкиваться.
Да, именно так дело и происходит. Если вот этот процесс в срединоокеанических хребтах приводит к расширению океанического пространства, то на краях мы имеем дело с процессами субдукции, то есть погружением океанической коры под континентальную, или в отдельных случаях даже с обратным процессом, когда у нас океаническая кора как бы наползает на континентальную. Этот процесс носит название абдукцией. И вот в этих участках, где мы видим абдукцию, мы можем наблюдать верхнюю мантию океанов и океаническую кору в полной ее красоте, в полном разрезе. Конвективные ячеи, они существуют не только под океанами, они существуют и под континентами. Все в совокупности приводит к тому, что любой континент, равно как и океаническая кора, они находятся в постоянном напряженном состоянии.
есть случаи, когда вот континент буквально разрывает на части?
Безусловно. И сегодня мы такой процесс наблюдаем в Красном море, где Аравийская плита и Африканская плита расходятся со скоростью до 2-5 сантиметров в год.
Если бы с такой скоростью расходились две стены у дома, то он бы уже через пару лет рухнул бы.
Существуют даже и более интенсивные движения. Так Австралия, по данным космической геодезии, движется в северо-западном направлении со скоростью 16-18 сантиметров в год.
За 6 лет это уже будет метр, за 60 лет 10 метров. Как это может сплошная среда выдерживать?
Дело в том, что твердость земных пород нам дана на поверхности Земли, а в недрах Земли господствует огромнейшее давление и достаточно высокие температуры. И тогда свойства вот этих твердых пород существенно меняются. Они становятся пластичными, они становятся как пластилин, они становятся как воск. Эти породы легко сминаются в складки, а могут и разрываться. Собственно, с этим и связаны землетрясения.
На этих плитах, которые взаимно друг относительно друга двигаются, сталкиваются, деформируются, сверху лежит слой остаточных пород. Что происходит с ними во время этих движений?
По-разному. В отдельных случаях они срываются со своего фундамента, и во всех случаях они деформируются, они сминаются в складки. В первом приближении эти складки можно представить в виде синусоиды.
Если нам вернуться к этой модели пены на поверхности Земли, каменной пены, вот когда эти блоки сходятся, расходятся, сталкиваются неоднократно, на границах их должен какой-то хаос, наверное, наступать.
Это зоны концентрации тектонических напряжений, которые приводят к наиболее интенсивным деформациям горных пород, часто превращая их в каменное крошево, которое носит название меланжей. Именно вот к этим периферическим областям, к складчатым поясам, приурочены главным образом металлические полезные ископаемые, которые интересуют человечество.
И складчатые области – это в первую очередь горные районы?
Да, ведь складчатые области возникают на месте некогда существовавших океанических или субокеанических пространств. Эти пространства при сдвижении двух континентальных блоков раздавливаются, и содержимое некогда океанического бассейна выплескивается в виде так называемых шарьяжей на континентальные борта этих смыкающихся континентов. Этот процесс носит название коллизии.
Под содержанием океанов имеется в виду не вода, которая в них стоит, да, а те осадочные породы, которые на дне образовались.
Не только осадочные, но и магматические породы, которые слагают океаническую кору.
Здесь мы сталкиваемся с вот этой вот связью океанов и гор. То есть горы как раз образуются на тех местах, где раньше были океаны.
Совершенно верно. Да.
А как раз равнины, они всегда и были равнинами.
Равнины, как правило, это области шельфовых морей, которые возникают при затоплении краев континентальных блоков, и глубины которых в среднем составляют 200 метров.
То есть для нас вот в повседневном общении континент – это то, что над водой, а океан – то, что под водой, да? А на самом деле для геологов это не так.
На самом деле это действительно не так, потому что, грубо примерно, площади с континентальной корой и площади с океанической корой, они приблизительно имеют одинаковую величину. В то же самое время над уровнем моря поднимается лишь 30% континентальных блоков.
Но то, что под водой, на самом деле тоже может иногда освобождаться из-под воды, да? Поднимаясь или
безусловно.
Там... их не надо считать океанами, это именно моря, да?
Да, это именно моря.
А вот где можно привести примеры вот таких океанов, которые существовали и исчезли?
Ну, пожалуй, самый яркий пример, знакомый нам, это Урал. Это такая область, как, скажем, Карпаты, Кавказ, Капидак, Памир. Вот это те зоны, где в разные периоды геологического прошлого и не раз существовали океанические пространства. Потом эти океаны закрывались в результате коллизии бортов этих океанов. Так на Урале дважды возникали океаны. Один из них существовал где-то порядка 600 миллионов лет назад, а второй океан закрылся 275 миллионов лет назад. Что касается Кавказа, то здесь, начиная с Альпы, через Кавказ к Гималаям, этот океан закрылся последний раз сравнительно недавно, где-то порядка 7-10 миллионов лет назад. Но на этом месте существовали такой же океан Палеозойский, то есть с возрастом порядка 270 миллионов лет назад и 700 миллионов лет назад.
То есть океаны отличаются не тем, что это просто большие пространства с водой, а это именно особая структура геологическая.
Совершенно верно. Они отличаются своей корой, составом коры, мощностью коры.
Если вернуться к вопросу вот о напряжениях и движениях, такой важный момент, касающийся зон сейсмически опасных. Если там долго не происходит землетрясений, то еще непонятно, к добру это или к худу, да?
Совершенно верно, потому что там могут накапливаться тектонические напряжения, которые приведут в конечном счете к землетрясению.
Насколько велики напряжения, которые сбрасываются в этих землетрясениях?
Энергетика землетрясения, она вообще колоссальна. Но напряжение, которое вызывает эти землетрясения, в действительности очень велики, потому что при гигантских величинах веса вышележащих пород достаточно всего 10-100 бар дополнительной нагрузки на блок, чтобы произошел разрыв сплошности, то есть преодолевается предел прочности
материала. То есть это всего, может быть, доля процента от того давления, под которым они живут?
Даже малая доля процента.
10-100 бар, 10-100 атмосфер – это ведь давление столба воды в несколько сотен метров. Если мы заполняем там большое водохранилище, например, то это может уже быть спусковым крючком к землетрясению в какой-то ситуации.
Так оно и есть. Где-то в середине 50-х годов землетрясение на Деканском полуострове связывали с тем, что оно было вызвано нагрузкой водохранилища. Ташкентское землетрясение некоторые исследователи связывают с нагрузкой непосредственно города.
Всевозможные небоскребы высотой по 300 метров и более, они не вызывают сейсмических каких-то процессов? Скажем, вот то, что сейчас строится в Москве.
Что касается Москва-Сити, вопрос, на мой взгляд, непростой, хотя я не сомневаюсь, что вопросы сейсмической опасности рассматривались, но к этому, помимо сейсмики, надо добавить то, что в известняковых породах, на которых стоит Москва, широко развит карст. Вода вымывает пещеры, происходит растворение горных пород и образуются карстовые полости. Я знаю только одно, что под Москву-Сити вот эти пустоты заливались цементом в больших количествах для того, чтобы обеспечить большую монолитность основания будущего сооружения.
Подобные же напряжения горных пород связаны и с проблемами эксплуатации шахт.
Совершенно верно.
Это существует... выбросы метана, да, когда происходит,
да,
они из-за чего?
Из-за того, что в массиве горных пород напряжение вытесняют газы, и эти газы вырываются на поверхность. Точно так же, как в других случаях, жидкость будет выдавливаться при концентрации сжимающих напряжений, выжиматься, так сказать. К сожалению, все эти трагедии, которые происходят в шахтах, они связаны просто с тем, что не обеспечивается мониторинг в части слежения за напряженным состоянием массивов, в которых шахты расположены. Существуют методы, которые позволяют следить за этим и получать достаточно объективную информацию.
Движение материков и напряжение в земной коре – это явление интересное не только в геологических масштабах времени, но оно, в общем, наблюдается в совершенно повседневном жизненном рабочем масштабе.
Безусловно, но при этом только надо иметь в виду, что система Земля представляет из себя очень сложный калейдоскоп блоков разного размера и разных по своей интенсивности, по своим размерам полей напряжения участков. Она чрезвычайно, Земля, я имею в виду, неоднородного в этом отношении. И в одних случаях мы будем иметь дело с концентрацией напряжения, а в других – спокойная фоновая обстановка.
С доцентом геологического факультета МГУ Владиславом Милеевым беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. О благотворном влиянии классической музыки на развитие детей пишут и говорят довольно много. Но ребенок, любящий и понимающий классическую музыку, сегодня редкость. Как сделать так, чтобы таких детей стало больше, знает художественный руководитель и главный дирижер Петербургского государственного симфонического оркестра Александр Канторов. Над темой работала Татьяна Вольская.
Петербуржцы, тогда еще ленинградцы, которых в детстве водили в филармонию и капеллу, наверняка помнят возобновлявшиеся из года в год абонементы для детей, чинные концерты с 40-минутной лекцией, читавшейся со сцены перед тем, как зазвучит музыка, о том, как проходило детство Моцарта, кто такой Шуберт и почему в известном произведении Гайдна музыканты один за другим встают со своих мест и уходят, погасив свечу. Это были, безусловно, очень интересные и полезные выступления, но, конечно, только для тех детей, которые были подготовлены или хотя бы настроены на восприятие таких вещей. Понятно, что такие дети есть и сегодня. В конце концов, музыкальные школы никуда не делись. В одной из них учится 10-летняя Саша.
Мне нравится музыка и классическая, и современная. Современная лучше под нее танцевать на дискотеке или слушать просто дома. музыку классическую. Я люблю ходить в филармонию, слушать ее. Она успокаивает душу, под нее можно засыпать. И еще я учусь в музыкальной школе, и мне это помогает понимать классическую музыку и лучше ее воспринимать на слух.
Саша, скажи, а как твои сверстники, одноклассники, например, относятся к классике?
Многие ее любят, а многие просто ее не понимают, или она им просто не нравится.
Саша хорошо, у нее и мама любит классику, и старшая сестра закончила музыкальную школу, до сих пор поет в хоре и ездит по всей Европе с концертами, имеющими большой успех. Но есть и совсем другие дети, растущие совсем в других семьях, где едва ли не единственный источник музыкальной культуры, как, впрочем, и всякой другой, телевизор. Вот что они отвечают энергичным хором на мой вопрос, водит ли вас кто-нибудь на концерты классической музыки. Но именно эти дети как раз и пришли на один из массовых просветительских концертов симфонического оркестра «Классика». Их привели не из-за рвения учителей открыть им мир прекрасного, а просто потому, что питерские власти обеспечили бесплатные билеты в Ледовый дворец, говорит учительница Зоя Рудольфовна.
Нам мэр сделал подарок. Ребят не были здесь в Ледовом таком современном сооружении и, в общем-то, рады были послушать симфонию.
А вот классическую музыку, вот они с удовольствием охотно пошли слушать?
Мы не были информированы, что у нас здесь будет. Но я так думаю, что они с этой симфонией знакомы и послушать, в общем-то, было бы приятно всем еще раз.
Концерт вот-вот начнется, но ни у кого из детей нет и следа того благоговейно сосредоточенного ожидания, которое часто можно увидеть на лице ребенка, приведенного родителями или бабушкой в филармонию или капеллу, говорит Миша.
Я не люблю классику слушать.
А что ты любишь?
Я люблю все слушать, кроме классики.
А вот на концертах этого оркестра ты не был никогда?
Нет.
Большинство других детей, пришедших на концерт, тоже относятся к классике с прохладцей.
Так себе!
Дима Билана была копис лучшим.
Ну, я люблю больше Витаса.
Фабрику. Я люблю «Фабрику 2».
Я люблю классическую музыку.
Кого ты любишь?
Щелкунчик, «Лебединое озеро».
А кто тебя водит?
Меня мама.
Я люблю «Фактор 2».
«Фабрика», да.
«Фабрика» мне тоже.
Когда я смотрела в гигантский зал, заполненный маленькими непоседами, без особого интереса наблюдавшими за тем, как сцена заполняется музыкантами, я не без тревоги думала о том, как же будет маэстро Канторов работать с такими детьми, у которых, несмотря на возраст, уже успел сложиться прочный стереотип классического искусства, во-первых, как скучного, устаревшего, а во-вторых, как немодного и непрестижного. Александр Канторов слывет настоящим волшебником, способным зажечь этим непростым искусством совершенно неподготовленных детей. Александр Яковлевич, как вам это удается?
Я пытаюсь сбить стереотип о том, что это сложно, недоступно, надуто. На самом деле дети хорошо реагируют и все запоминают, что я говорю. И к концу концерта они уже знают больше своих собственных родителей о музыке.
Александр Яковлевич, существует такое представление вообще, что вот классическая музыка детям недоступна сейчас, что попса все заполонила.
Я просто по глазам вижу на своих концертах живой вопрос и удивление. Как же это я могу, оказывается, получить удовольствие от встречи с симфоническим оркестром? Во многих странах мы уже выступали, и детские аудитории, на удивление, реагируют одинаково. И в Америке, и в Японии, в Англии, и во Франции, и в Чехии абсолютно одинаково реагируют. Часто бывает руководство городов, где мы выступаем, и они сами с такими глазами смотрят и говорят, это наши дети. Оказывается, они совершенно не боятся встречи с оркестром.
А почему вот, вы считаете, так важна для ребенка именно классическая музыка?
Говорят, знаете, музыка начинается там, где кончаются слова. Когда вы видите молодежь, детей, да и взрослых на концертах большой музыки, это настолько понятно и ясно, что это то, что нужно всем.
Основой просветительских концертов Александра Канторова служит Петя и Волк Прокофьева.
Это путешествие по оркестру. Они знают, что такое флейта, гобой, кларнет, фагот уже через 5 минут.
А скажите, вообще вот на какую возрастную аудиторию это рассчитано?
Ну, я пригласил сегодня до 5 класса детей, до 12, может быть, летних. Потом переходный возраст, немножко я опасаюсь встречи с такими ребятами, а потом уже студенты, и я с удовольствием работаю много.
Как давно вы вообще занимаетесь с детьми?
Больше 10 лет, это точно.
Как вы пришли к этим занятиям? Как идея возникла?
Мне всегда хотелось это делать. И просто, когда появилась возможность, первый раз это было в Америке, в Миссисипи. Мы сделали тур по всем практически школьным, что ли, местам, больших. Спортхалли, как у них называется. И около 100 тысяч детей вошли в этот мир. И так и пошло. Везде, где я бываю с концертами, с оркестром, мы обязательно делаем концерты, в том числе и для детей.
А язык не является барьером?
Нет, вы знаете, вот в Англии я делал синхронным переводом на английский язык. Здесь важно, кто переводит.
А скажите, вот по вашим наблюдениям, вы много бываете за границей, там вот как-то предлагают, скажем, детям классическую музыку или нет?
Вы знаете, проблема точно такая же, как у нас. Недостаточно внимания. В Англии, когда вижу, вот суббота-воскресенье там молодежь, дискотеки всякие, когда эти толпы потных ребят из дискотеки в дискотеку зимой, мягко говоря, в легкой одежде шляются, и им совершенно уже не до Чайковского и не до Моцарта, я это вижу просто по их глазам, это упущено, и проблема существует во многих странах.
Говорят же и ученые сейчас, что вот младенцам, да, новорожденным играют Моцарта, что музыка вообще благотворно действует на развитие всего организма, мозга.
Ну, абсолютно правильно. Я еще раз говорю, трудно об этом говорить словами, но это абсолютно ясно, когда человек слушает музыку, что это нужно. Ведь музыка, великая музыка, она не нуждается в рекламе. Это мы нуждаемся в том, чтобы приблизиться к ней.
Маленькая Саша уже давно побывала на концерте Александра Кантерова. Вот как она о нем говорит.
Дирижер очень не понравился, потому что он и красивый, и даже, может быть, немножко смешной. Он играет свою роль дирижера во время того, как исполняется музыка. Он даже, может быть, не дирижирует, а управляет всеми этими звуками. А инструменты и музыканты подчиняются ему, и создается музыкальная композиция.
Пора, однако, начаться концерту.
Друзья, сначала у нас Петя Прокофьева. Какие у нас персонажи и инструменты? Во-первых, у нас будет птичка. Птичка, прошу, сюда. Вот здесь она вам изобразит, как звучит инструмент флейта. Птичка, пожалуйста. Аплодисменты флейте. Запомнили, это инструмент флейта. Так, следующий персонаж у нас будет утка. Инструмент гобой, пожалуйста. Аплодисменты утке. Это был инструмент гобой. Молодцы, хорошо. Теперь у нас есть персонаж кошка. Пожалуйста, кошка на сцену играет кларнетом. Пожалуйста. Кошка неслышно ступая на бархатный клад. Кларнет. Молодцы, хорошо.
И так происходит знакомство с каждым инструментом. А потом играется сама симфония, шаг за шагом, с параллельными объяснениями, что же происходит за кадром.
О чем говорит эта музыка? Что Петя в прекрасном настроении, что он, конечно, уж никого не боится. И он вышел на полянку, наверное, босиком даже, как летом ходит, да? Мальчик в прекрасном настроении. В высоком дереве сидела Петина знакомая птичка.
Ой. Видно, недаром Александр Кантеров дал своим концертам девиз «Вырастим поколение счастливых», говорит куратор программы, сотрудник оркестра Семен Денисов.
Просто повесить афишу в городе и объявить о том, что состоится концерт, или, как это было много лет, абонемент для детей в музыка от Адая, или у нас есть в городе детская филармония, не очень оказываются эффективными. Музыканты должны сами идти к детям в сотрудничестве с школами, РАНО. И нужно подключать такого рода мероприятия к учебной деятельности, чтобы это стало просто частью школьной программы, в конце концов. Само количество детей, которые здесь собираются, может оказать какой-то дополнительное воздействие, возникает какой-то резонанс. Если несколько тысяч детей сразу кричат от счастья и хлопают, и повторяют вслед за дирижером какие-то слова, это отпечатывается в памяти у них гораздо ярче.
Над темой детей и классической музыки работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня страна и мир простились с Аней Политковской. Об опасностях профессии военного журналиста в условиях мирной России говорим с независимым журналистом Евгенией Альбац. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.